Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 597-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 25 октября мы вспоминали очередную годовщину со дня кончины протодиакона Сергия Трубачева, выдающегося церковного композитора, дирижера и педагога. Наша сегодняшняя программа откроется фрагментами одного из памятных вечеров, которые состоялись в стенах Московской Духовной Академии и были посвящены памяти преснопамятного отца Сергия Трубачева. Прозвучат фрагменты песнопений его авторства, а также личные воспоминания преподавателей Московской Духовной Академии, посвященные отцу Сергию. В завершении сегодняшней программы вы услышите третью часть беседы с его преосвященством, преосвященнейшим Петеримом Твороговым, епископом Душанбинским и Таджикистанским. Напомню, эта беседа была записана в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Нашу программу открывают фрагменты памятного вечера, посвященного протодиакону Сергию Трубачеву. Это был один из вечеров, состоявшихся в стенах Московской духовной академии и подготовленный учащимися и преподавателями московских духовных школ.
Собрались сюда, чтобы почтить нашего церковного композитора, диакона Сергия Трубачева. Мы не первый раз собираемся здесь, не на первый вечер, которые посвящались различным композиторам. Но вот особенность сегодняшнего вечера заключается в том, что мы сегодня собрались почтить композитора, которого помнят некоторые из здесь присутствующих, который жил в этом городе, который творил здесь для Лавры и для Регенской школы. Мы собрались сегодня сюда, чтобы почтить композитора, песнопения которого исполняются в нашем храме, нашими хорами, которые живут в обиходе Регенской школы.
большие братья и сестры, значит, позвольте мне прежде всего выразить глубокую благодарность Академии, отцу Макарию и регенскому классу, исполнителям хора, вот всем, кто принял в этом участие, потому что, конечно, для нас большая, так сказать, и радость, и честь, что память отца Сергия хранится в песнопениях, богослужении и посредством живом общении. Тем более, что последнее богослужение свое он совершил в этом храме 15 октября, в воскресный день, после чего уже заболел и уже не служил. Хочется что рассказать вам, как бы два таких момента определить. Это вот жизненный путь кратко и как бы истоки творчества. И, может быть, поставить некоторые такие даже острые вопросы в связи вот с современностью и творчеством отца Сергия. Вот если говорить о его пути, то можно выделить, наверное, две таких черты главные. Укорененность в церковной жизни и укорененность в музыке классической. Это вот были два истока, которые и сформировали его как человека и как композитора. Но отец его был священником, он окончил Московскую духовную академию в 1918 году, принял сан от святейшего патриарха Тихона в Троицком соборе, и он был одним из последних регентов Московской духовной академии. Еще сохранилась программка, где он регентует в концерт в академии в 18 году. А предки тоже были священнослужителями, происходили они с Архангельской области, служили в основном там священниками, деканами по Северной Двине. Отец Зосима 4 раза был арестован, его перемещали. Вот после ареста 4-го раза в Малом Ярославце он был расстрелян на полигоне в Бутве и на соборе 2000 года канонизирован как священномученик. Ну, это вот далеко не формальный такой факт, потому что все годы до последнего служения отца Зосимы, его сын Сергий, он находился вместе с ним. Он находился с ним вот на севере, когда первое было служение, а когда они приехали на приход, отец Зосим еще не имея детей, приход был пустым, потому что до этого, как раз за несколько месяцев, до этого там расстреляли 2 священников. Одного настоятеля храма, а другого священника, который пришел и совершил по ним литию. Причем расстреляли вместе, кажется, с детьми его. И, значит, вот в такой обстановке молодой священник, отец Зосима, должен был начинать свое священнослужение. Когда он был переведен в Иваново, то он служил вот в той теперь очень известной так называемой Красной Церкви, где сейчас находится женский монастырь, возглавляемый отцом Амвросием. И там в основном он стал известен как борец с обновленчеством, который даже добился крестного хода на улице, когда уже все крестные ходы были запрещены. Требовал от власти возвращения там вот кирпичей на постройку храма, которые они взяли. Что, конечно, ясно было, что никто ничто не вернет, но само это требование, оно, конечно, показывало такое резкое противостояние. Затем, после первого лагеря, ему было запрещено служить от гражданских властей, и он жил в Юрьеве-Польском, где близко очень познакомился и находился под духовным руководством старцев Валаамского дальневосточного монастыря архимандритов Сергия и Германа. Это основатели Валаамского дальневосточного монастыря, о них еще писал Шмелев. И вот все эти годы, вот, значит, юный Сергий находился вместе с отцом. Во-первых, он, значит, впитал, конечно, всю эту страшную обстановку, которая была. Во-вторых, конечно, он уже с детства находился на клиросе, когда были архиерейские службы, прислуживал как и подьякон буквально там с 8-9 лет. Вот, и все песнопения, которые исполнялись в то время, он уже, конечно, их как мальчик, юноша очень быстро впитывал и знал все это уже, не изучая вот так вот, как вы пришли сюда, а, так сказать, через саму жизнь. И лишь последнее уже свое служение отец Зосима, когда он был направлен, приглашен в Малый Ярославец, он уже не взял с собой сына, потому что он знал, что это служение закончится расстрелом, и поэтому уже тогда он семью оставил и поселил семью в Сергиевом Посаде и сам только изредка ее навещал. Но дети к нему продолжали приезжать в Малый Ярославец. Вот такая вот была первая часть жизни отца Сергия. А затем началась учеба уже, так сказать, как бы профессиональная. Это Гнесинские училища, потом война. Вот он прошел три войны. Финской был в 40-м году, когда его призвали в армию. Затем германской он воевал на Белорусском фронте. И прошел до конца, до взятия Кенигсберга. А затем, когда уже большая часть возвращалась, ему пришлось еще поехать на войну с Японией. Поэтому вот такие невзгоды человеческие, конечно, он испытал, можно сказать, в полной мере. И в этом смысле, вот, когда все это кончилось, как бы самое, так сказать, яростное противостояние церкви, такое открытое совершенно гонение, война, то, конечно, у людей, его поколения, была очень большая жажда жить. Не просто ради наслаждения, а каждый день ими воспринимался как, так сказать, как бы как дар Божий. Если раньше каждый день человек мог умереть, то теперь вот каждый день ему давался для того, чтобы он мог себя наполнить чем-то. Он окончил сначала Игнатьевский институт по дирижированию кафедры, а затем Московскую консерваторию по кафедре композиции. Вот учился он у прекрасных учителей, у профессора был Гаук, и связанный с ним, так сказать, круг преподавателей. Он был знаком с очень большими исполнителями и мастерами различными. Вот. И после института, так сказать, когда, как было это принято, его направили в Петрозаводск. Вот. В Петрозаводске вообще ничего не было. Это была Карельская республика, которая недавно образована. И вот там он с нуля создал симфонический оркестр, хоровую капеллу, потом, значит, капеллу по записи радио и телевидения, был награжден там, заслуженный артист стал Карельской республики. Вот. Но по обстоятельствам жизни там оттуда уезжает и становится просто преподавателем в Гнесинском институте по кафедре дирижирования. И где-то с 61-го года до 80-го вот он там преподает на этой кафедре, достигает звания профессора. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что целое поколение русских дирижеров, которые в это время учились, они фактически были воспитаны по его методике. Вот я говорил с одним из его учеников, который уже стал преподавателем, он говорил, что дело в том, что в то время была активная работа по составлению программ. И вот эти программы по преподаванию дирижирования он полностью очень ответственно составил. Они были утверждены Министерством культуры и образования, и затем разосланы по всем музыкальным вузам. Их не так много ведь, где готовят дирижеров. И по ним все учились. Потом пришли годы перестройки, и эти программы, ну, естественно, что все обновляется, попытались обновить, составили новые. И, говорит, прошло несколько лет, и пришли к выводу, что надо вернуться к тем программам, которые были ранее составлены. То есть вот целое поколение дирижеров, не только его, непосредственных учеников, а у него было около 30 воспитанников. Среди них вот очень известные есть дирижеры, Лазарев, в частности, самый, наверное, известный. Вот. Они были воспитаны вот по его методике. Это тоже, конечно, не случайно. Вот это вот что касается, значит, его жизни. Ну и вот когда он ушел на пенсию неожиданно в 80-м году, ему было 61 год. Конечно, он мог еще преподавать, и сотрудники очень удивились, почему он ушел. Дело в том, что жизнь его внутренняя была совершенно, конечно, скрыта от преподавателей, от студентов. Только немногие, так сказать, могли догадываться вообще, чем он живет. Конечно, он нигде никогда не отказывался от веры, от церкви. Вот, но эта сторона, как бы, она совершенно не соединялась в то время с его преподавательской деятельностью. Когда прошли эти годы его служение, собственно, профессиональной деятельности, он переехал в Сергиев Посад, поселился здесь в доме своей супруги и где-то с 80-х годов приступил к работе над церковно-музыкальными произведениями. Это не было как бы задумкой какой-то специальной, вот я до этого года буду так, а потом так. Просто ходя на службы, вслушиваясь в богослужение, в то, что поется, исполняется, у него как бы накопился какой-то материал, которым он хотел, так сказать, использовать, поделиться. И вот он начал с отцом Матфеем сначала как-то о чем-то советовался, говорить, потом принес ему первые свои опыты. И тогда отец Матфей как-то сказал, что давайте пишите дальше, нам нужно то и то и то. Потому что вот здесь в репертуаре были просто, так сказать, как бы, ну, какие-то вещи, какие-то моменты, провалы. Вот этого нет песнопения распетого выразительно. И вот так постепенно, с 80-го года, он начинает заниматься, собственно, творчеством по церковным песнопениям. конечно, в значительной степени это было именно то, вот, что просили. Вот если вот так сейчас подготовлено, выйдет скоро первый том его полного собрания музыкальных духовных сочинений. Там всеночные бдения и литургия. А второй том включает трёть постную цветную, минея, немножко истребника есть, там отпевание и венчание, и целый ряд концертов. Но постепенно, вот за 15 лет, из этих вот отдельных как бы просьб уже сложились целые циклы. И что интересно, что даже устав богослужения, например, вот Троицы Сергия Лавры, в какой-то мере претерпел изменения, скажем, благодаря вот этим песнопениям. Вот пассия приобрела особый вид, потом царские часы, которые вот на вечере Рождества Христова и крещения исполняются, то вот исполнение, которое сейчас вы уже слышите, когда это уже вот сложилось именно под влиянием песненной практики. Бывают случаи, когда устав влияет на песенную практику, а здесь, наоборот, песенная практика повлияла на особенности устава. Коснулись жизни отца Сергия, конечно, много еще интересного, другого можно рассказать. С его статьи на самые разные темы, на музыкальные темы, педагогические, на изучение творчества отца Павла Флоренского, на статьи на краеведческие темы, посвященные истории Сергиева Посада. Он, можно сказать, здесь был одним из старейших жителей Посада и застал как его разорение, так и возрождение. Они собраны в отдельной книге, которая была издана в прошлом году, и в академической библиотеке она есть, посмотрите, если вас это заинтересует. А теперь вот, если говорить о второй такой вот, вот черте укорененности в музыке, в какой? Вот отец его происходил с Архангельской губернии и прекрасно знал народные пения. И даже вот окончив Вологодскую семинарию, а затем поступив вот сюда в Московскую академию, папа вспоминал, что они, отец очень часто семинаристами, они очень много пели народных русских песен и любили очень тоже классическую музыку. Любили романсы, и из классической музыки, конечно, хорошо знали то, что, так сказать, должно входить как бы в жизнь каждого нормального современного человека. Там Моцарт, Бах, Чайковский и так далее. Можно по-разному там относиться, как к каждому конкретному композитору, любить его, не любить, но дело в том, что вся эта западноевропейская музыкальная культура, она, тем не менее, она выросла на христианской основе. На христианской основе, как по своему содержанию, в значительной степени посвященная именно христианскому содержанию, праздникам христианским там, или богослужению. И христианское в том смысле, что это люди были все христиане. И поэтому, конечно, и отец Сергий, уже впитав такой подход от своего отца, хотя отец был из самых таких простых слоев народа, конечно, он это в себе, можно сказать, развил до очень большой степени. Вот он очень любил классическую музыку, и для него было очень тяжело, когда, вот, скажем, на улице мы где-то шли, положим, по улице, и просто раздавалась вот какая-то эстрадная музыка или какая-то легкая музыка. Его просто, так сказать, как бы это не то, что даже коробило, его физически было это трудно переносить. На днях я вот столкнулся с таким явлением, о котором хотел бы с вами рассказать и, так сказать, поделиться, потому что это действительно касается вас. Вот поскольку это общественное было выступление, то я думаю, ничего страшного, что если я назову эти имена. Вот по НТВ, такая есть телепрограмма, выступает московский священник, отец Сергий Рыбко. Он сидит в окружении, значит, рок-банды, ну, банда это, так сказать, рок-ансамбля, и производит концерт, где он сам выступает ударником. При этом он остается в рясе, соблюдая канонические правила, и даже со крестом. Вот, ну, казалось бы, что если ты уж играешь, ну, крест сними, то при чем здесь вот? Вот нет, после этого разгоряченный выходит к корреспонденту и начинает говорить, что он большой любитель рок-музыки, что рок-музыка открыла ему путь освобождения от атеизма и коммунистической идеологии, и, так сказать, можно предопределил его в какой-то степени приход к Богу. И теперь вот он открыл клуб для молодежи, поскольку церковь наша должна быть современна, молодежь нас не понимает. В этом клубе, значит, у него собирается молодежь, которая играет современную музыку, дискотека, у них там запрещено вино, наркотики. Ну, а куритель сказал, пока курение я, так сказать, дозволяю, поскольку им сразу сложно от этого отвыкнуть. Они там, конечно, кто сидит, кто лежит в разных позах, он там тоже с ними полусидит, полулежит, сливается, так сказать, с миром. Вот, ну, здесь два вопроса, что, ну, во-первых, вопрос его личных пристрастий, конечно, это, как сказать, мало никому что нравится, вот, но надо ли это выставлять, так сказать, от лица церкви в качестве пособия всеобщего, это, ну, можно тут не обсуждать, вот. А другой вопрос, что удивительно, что, скажем, для него в то время, вот когда был же Моцарт, был Бах, был Глинка, Блохованщина, иди слушай что угодно. Это тебя почему-то не освобождает от коммунистического гнета. Вот. Сколько было писателей замечательных в советскую пору, так сказать, и артистов, там, вот, и что угодно, и Смоктуновский, и Шухшин, и Астафьев писатель. Это все то, что, можно сказать, когда человек мог прозреть совершенно спокойно. Не беря не то, что пласт древней культуры, там, классическая, даже современники его уже продолжали вот эту классическую культуру. Не говоря уже обо всем остальном. Его, так сказать, ему почему-то освобождение от этого принесло рок-музыка. Ну, мало ли, может быть, кому-то охота. Ходил на рыбалку, и рыбалка его освобождала тоже. Вот. Но не станем же мы пропагандировать рыбалку, скажем, да, как способ привлечения молодежи в церковь. А вы представьте себе, что вот вы попадете к нему на приход. Он что должен сделать? Ага, о, девушка пришла с регенского класса с образования. Ну-ка ты мне вот литургию утром, а вечером миссионерская деятельность в рок-клуб. Вставай, так сказать, в ряды рокеров и, пожалуйста, привлекай молодежь, потому что она не понимает ни богослужебного языка, ни богослужебных песнопений, а таким путем мы ее привлечем. Интересно, что вот отец Серафим Роуз, известный такой, конечно, вот пастырь, который уже скончался, Он как раз писал в своих книгах, что сложность вхождения в церковь молодежи вот, западной культуры в том, что они не прошли классического образования, классической культуры. Они увлекались вот, восточными культами, они увлекались современной музыкой, и поэтому они, даже когда они искренне обращаются к вере, они могут воспринять совершенно простые вещи, так сказать, как бы в той мере, как их надо воспринять. Их все время куда-то ведет, так сказать, вправо, влево. И вот. А тот, он говорит, кто прошел классическую культуру, тот, пройдя вот путь неверия, он когда обращается к Богу, он совершенно свободно как бы входит в церковь, и эта культура, она ему помогает войти в церковь. Эта вот проблема, конечно, она может вырасти в очень серьезную, потому что, не знаю, насколько авторитетен отец Сергий, вот, но вокруг него достаточно большая паства, тем более женская паства, вот, и появляются разные тенденции. Одни говорят, что надо там все перевести на русский язык, а вот здесь еще более, так сказать, еще более острый и более оригинальный подход. Вести, так сказать, в качестве миссионерства рок-музыку и такие вот клубы. Поэтому, не знаю, мне кажется, вот стоит об этом задуматься, может быть, и я не знаю, насколько вы изучаете классическую музыку. Получается как-то странно. С одной стороны, у нас бывает, запрещают в иконописном классе интересоваться вообще, так сказать, историей живописи, классической истории там, или пейзажи рисовать, ну, может быть, педагогически в какое-то время и не надо это делать, вот. А с другой стороны, от лица церкви вдруг вот вводит такое. Это все равно, что вот написано, бы сейчас предложить, наверное, что абстракционизмом одновременно заниматься, чтобы ближе людей в церковь вести. Подумайте, с чем вы можете встретиться на приходе, и как вы будете этому противостоять. Дело в том, что он это ведь будет подкреплять авторитетом священника. И вы окажетесь в такой очень тяжелой ситуации, может оказаться. Вот, потому что над вами будет давлеть авторитет настоятеля, священника и все. Вот, поэтому здесь, вероятно, из этой ситуации надо как-то выходить не каждому пытаться вплавь, а как-то сообща, так сказать, это продумать, может быть, даже от лица регенской школы. Конечно, эти общественные полемики не очень красиво, так сказать, вот, выглядят, но это может завлечь, так сказать, очень далеко. И вот опыт отца Сергия, почему я стал об этом говорить, опыт отца Сергия как раз говорит, что в 60 лет, начав писать церковную музыку, вот, богослужебное песнопение, человек сразу же стал на соответствующий уровень. А у нас многие берутся 20-30 лет, я написал, приносят, говорят, посмотрите, исполните. Ну, рвение хорошо, вот, но для этого, вот, когда есть фундамент настоящий, вот, тогда и в 60, и в 70 лет можно начать, человек сделает больше и оставит больше для церкви, чем вот без этого фундамента всю жизнь вот так вот ковыряться в таких вот вещах. Извините, что я, может быть, немножко раздвинул рамки, но вот, ну, мне кажется, это как бы был какой-то у нас такой урок такой небольшой, да?
Thank you.
отца Сергия. Мне с ним, может быть, не часто приходилось общаться, но тем не менее, мне запомнился как человек необычайной скромности. Мне приходилось обращаться к нему с просьбой дать рецензию на один из учебников, который в то время готовился для Регинской школы. Я хотел бы подчеркнуть еще одну особенность в его творчестве. Вот здесь было сказано: укорененность в православии, укорененность в классической музыке. И, несомненно, если говорить о даровании, о творческом наследии церковного композитора отца диакона Сергия Трубачева, то, несомненно, важным фактором является его пребывание здесь, содружество с таким мощным духовным музыкальным потенциалом, которым является обитель преподобного Сергия, Свято-Троица Сергиева Лавра. Песнопения отца Сергия, я бы хотел бы сказать, не только живут в нашем сейчас здесь обиходе, но и более того, ведь все выпускницы, которые уезжают отсюда, которые затем поют, управляют хорами в различных храмах, монастырях, епархиях Русской Церкви, они увозят отсюда ноты песнопения отца Сергия Трубачева. И таким образом, то его творческое наследие, которым он жил, что является своего рода венцом его творческой деятельности, это наследие живет в целом музыкальной жизни нашей Церкви. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял участие сегодня в этом вечере, отца Андроника, игумена, насельника Троицы Сергиевой Лавры. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пел, участвовал в сегодняшнем вечере.
Прозвучали фрагменты одного из памятных вечеров, посвященных протодиакону Сергию Трубачеву. Напомню, 25 октября исполнилась очередная годовщина со дня кончины этого выдающегося церковного композитора, педагога и дирижера. Завершает сегодняшний выпуск программы «Троицкое слово» третья заключительная часть с Преосвященным Петеримом Твороговым, епископом Душанбинским и Таджикистанским. Эта запись была сделана в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня вы услышите третью, заключительную часть этой беседы.
Владыка, мы уже живем в такой период церковного развития, который нельзя даже назвать, наверное, периодом становления или восстановления духовной жизни. В 90-е годы мы говорили о втором крещении Руси. Свобода была дана церкви, и церковь начала развиваться активно. Но вот в одной из наших бесед здесь в студии мы беседовали с группой людей, и одна девушка мне сказала, что когда мы восстанавливали церкви, храмы, монастыри, это было понятно. Церковь говорила о том, что ей необходимо восстановить как бы прежние позиции, которые большевики уничтожили, или там враги народа. Во всяком случае, церковь подверглась ведь чудовищным действительно репрессиям. У нее все отобрали, нужно было что-то вернуть. Но сегодня, когда во множестве восстановленных храмов, монастырей уже произведены, так сказать, евроремонты этих храмов и монастырей, она говорит, внешние нас не понимают, когда мы просим на очередную там золотую ризу, золотой оклад. Вот в особенности с вашим рассказом это, если связать, действительно не хватает самого насущного, самого необходимого, а между тем, как в центре где-нибудь там, в столичном храме, совершенно какие-то излишества уже вводятся. И этот период многие называют периодом такого крайнего, может быть, агрессивного миссионерства, когда православие буквально вносится на штыках. Ну, не на штыках, конечно, на струнах там, инструментов, на колесах мотоциклов. У нас сегодня и архиереи даже участвуют в мотопробегах, там, в разных мероприятиях для того, чтобы привлечь, как говорил апостол Павел, каждого своим. А вот, на ваш взгляд, все-таки, вот это активное такое миссионерство, которое, может быть, церкви не было свойственно. Понятно, что вы занимаетесь миссионерством в чужой стране, за границей. Мы обязаны, конечно, православие защищать и восстанавливать там, где его, может быть, не было или где оно ослаблено. Но а зачем церкви вот такое активное, грубое, может быть, не свойственное ей миссионерство? И как от этого избавиться?
Знаете, вот я еще лет 10, может, назад был, да? Ну, или даже 5 лет назад еще таким ярым противником вот того миссионерства, про которое вы говорите, да? И я, когда преподавал еще в Московской духовной академии, я своим студентам делал такой провокационный урок – как раз вот проповедь на рок-концерту, да, у меня было, я гомилетик увел, вот по поводу этой миссионерской проповеди у нас был такой урок, как бы класс делился на две части, вот одни за, другие против. Вот, и я был на стороне, что я против, я как бы свою позицию сразу обозначал, как раз был этот, может быть, диспут, помните, 2006 года покойного Михаила Михайловича Дунаева и отца Олега Стеняева.
Ко мне Михаил Михайлович приходил домой, и мы с ним большую беседу записали против рок-музыки.
И я был на стороне Дунаева, я это объяснял, все как-то, да. И вот мой класс, в котором я был классным наставником, 80, наверное, процентов, если не больше, все сразу становятся на сторону этих миссионеров. Потом вдруг оказалось, что именно у меня в классе образовалась рок-группа, не где-то в другом. Сколько я с этим боролся, а именно у меня рок-группа образовалась. Но я сначала как-то это возмущался и переживал, а потом, знаете, как я к какому выводу пришел? Если вот у этих священников, которые занимаются таким вот агрессивным миссионерством, да, если они этих людей приведут ко Христу и спасут, пусть они этим занимаются. Я по этому пути, я не знаю, как вести вот этих. И не надо потом, знаете, как вот говорят, что мы их довели до церкви, а вы дальше ими занимаетесь. Вот так тоже. Мне тоже не нужно, кого вы довели до церкви, да? То есть это как апостол Петр тоже пишет, да? Человека покрестили, а потом он возвратился на свою блевотину. Вот этого нельзя. То есть мне не нужно, что мы сейчас его довели, сейчас мы его покрестили вот в таком порыве миссионерском, да? А потом покрестили. Можем, мы должны ему объяснить, что вот это грех. В первую очередь, это вот их этот рок этот какой-то тяжелый, да, они говорят, что это не грех. И вот мы спорили вот с моими студентами, я говорю, ну давайте все-таки как определимся, грех это или не грех. Единственное, что мне удалось добиться, что все-таки они признали, что, наверное, все-таки грех. Я говорю, вы можете после того, как вы наслушались вот этого рока своего, молиться? Они говорят, не можем. Я говорю, знаешь, все-таки это грех, если это мешает молитве, да. Вот мы только на этом как-то сошлись. И вот я признаю, я не знаю, вот, если вот, что с этими рокерами, да, делать, потому что я им буду говорить, что это грех. И я буду вести как бы ко Христу и как-то к спасению только тех, которые вот на это согласятся. Если они не соглашаются, то пусть они тогда в этом хотя бы исповедуются. И говорят на исповедь, что вот простите, ну вот у меня такая есть слабость, я вот слушаю там рок. Или там еще что-то там, я не знаю, чем-то они там таким занимаются. Да, чтобы хотя-таки, мы же даже вот есть у нас перечисление грехов, да, слушание мирских песен. А обычных мирских песен, да, это грех. И просто праздное времяпровождение, то уж. А рок-то это значит, это что значит? Это у нас что-то духовное, что ли, я только не могу понять.
А уж исполнение этих песен монахами, это вообще, наверное, странно довольно. Тем более, что мы видим, это превратилось уже в симптоматику некой духовной жизни. Но здесь еще одна страшная трагедия подстерегала, может быть, православие сегодняшнее, потому что миссионерство, обращенное на людей сторонних и привлечение их в церковь, вызвало другую вещь. Люди уходят из церкви, те, которые, так сказать, были в ней укоренены, смотря на приход вот этих новых обращенных миссионерами людей. Скажем так, вот тот же монах, который исполняет эти вещи на сцене, поет мирские песни, он действительно уже приобщается к чему-то другому, к мирскому.
И святейший тоже ведь говорил, что большие соблазны ему предстоят, он же его предупреждал, да? Вот, но вот сейчас, когда вот игумен монастыря Пафнутия Боровского, да, озвучил вот эту проблему, все-таки вот святейший Петр ответил, что очень многих людей он может привести ко Христу, да. Но посмотрим, как вот будет, да. Опять же, вот этот, опять вот этот вот миссионерский взгляд, такой очень широкий миссионерский взгляд, да, надо посмотреть, как вот говорят, чем все это как бы дело закончится. Потому что я, честно говоря, не знаю. У меня не получается вот, так, вот такого вот миссионерства, честно скажу. У меня даже есть на эту тему статья, она в интернете, еще в 2009 году я выступал с ней. «Антиномия неотмирности христианской проповеди в мире», когда я вот эти проблемы как раз затрагиваю. Вот эту проповедь на стадионах, да, привожу примеры, вот многие. Я, честно говоря, я не знаю, я не умею вот этого. У меня нет таких способностей, да. Вот. Но если кто-то это умеет, там вот отец Сергий Рыбко, да, там отец Андрей Кураев, да, вот они там это умеют. Ну, отец Андрей, опять же, не священник, да. Вот опять же, вот я довожу до храма этих людей, а вы делаете дальше с ними что хотите. Я отказываюсь от таких людей принимать, потому что я не знаю, что с ними делать. Если кто-то знает, что с ними делать, и дальше их ведет, но, слава богу, пусть попробуют, то есть посмотрим, чем это все закончится. Я как-то привык более таким консервативным путем, более таким традиционным путем вести, как-то более безопасным, мне кажется. Но вот здесь затрудняюсь. Я раньше был, конечно, раньше бы я еще категорично сказал, что нет. Сейчас, вот все-таки я думаю, ну, надо посмотреть, как. может быть, какой-то переходный период. Знаете, люди попадали в секты, а потом через секты они как-то оказались в православии. Но хотя бы начинали интересоваться христианством. Да? Может, вот такой какой-то переходный, если период. Потому что, конечно, останавливаться на этом нельзя. Но я боюсь, что действительно у нас получается, мы начинаем заниматься вот этими недовоцерковленными, да, и полувоцерковленными, и бросаем людей, которые воцерковленные. Мы ими вообще не занимаемся. Или как-то не заставляем их тоже уже вот это все это принять. Они не хотят, они возмущаются, они сопротивляются вот этому. Нам же нужно заниматься все-таки большей этой степени тех, которые уже в храме, им уделять внимание. А у нас, к сожалению, вот получается, что все силы уходят вот на это миссионерство.
Завершается время нашей беседы. Как всегда, этот час прошел очень быстро, потому что вопросов очень много. И действительно, слушателям интересно, владыка, обо всем этом узнать, о чем вы сегодня говорили более подробно. Мы хотели бы только еще два слова. Наша беседа проходит в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Особенный такой праздник, и особенный он еще потому, что он праздник нашего домового академического храма. Необычно, что многие наши выпускники и вот учащиеся московских духовных школ, они часто не задумываются даже над названием своего студенческого храма, а между тем это очень-очень очевидно является неким промыслом Божьим, потому что покров Божьей Матери над всеми учащимися нашей духовной школы, он как бы обеспечивает такую духовную безопасность для и наших студентов, и выпускников, которые потом по всей России и за пределами России совершают свое служение. Вот расскажите нам, может быть, несколько своих впечатлений от этого праздника, который вам удалось пережить в стенах Московской Духовной Академии.
Вы знаете, когда находишься в стенах Московской Духовной Академии, там уже все настолько привычно, вот про то, что вот вы говорили, да, что настолько все благодатно, настолько все как-то хорошо, только понимаешь это, когда ты оказываешься где-нибудь в Душанбе. И понимаешь, это даже не просто, а это ты видишь. Вот летишь на самолете из Душанбе в Россию, и ты вот пролетаешь эту жуткую пустыню, вот эту вот степь, эту великую казахскую, где вот эти страшные соляные болота, вот, и прилетаешь над Россией, и ты видишь эти тучи, эти леса, измененные ландшафты, и ты понимаешь, вот он, покров Богородицы, не только над Академией, а над всей Россией. Ты его видишь просто с самолета вот воочию. Я вот все время, сколько я не лечу, я все время вот это вот... Сейчас я перелетал в Волгу. Обычно Волга все время в тучах, а тут вот она прям чистая Волга. Понимаете, вот такое ликование, такая радость. Думаю, вот это вот великая наша русская река. Просто замечательная. И действительно, вот россияне русские, живущие в России, они не задумываются об этом, что настолько все здесь благодатно, и что мы настолько все под покровом Богородицы, и мы к этому привыкли, что мы это уже не замечаем. И вот иногда полезно оказаться вот в такой стране, чтобы почувствовать, что называется, разницу. И начинать это ценить. Я сейчас совершенно с другим чувством прикладываюсь к мощам преподобного Сергия, прихожу в Академию Московскую, духовную лавру и вообще ко всем святыням. Потому что я вот этого лишён где-то там полгода, да, и все уже совершенно другое чувство. Я думаю, что вот нужно всем, которые очень привыкли, да, вот к этому, иногда вот оказываться вот в таких вот ситуациях, да, и ценить, не привыкать к святыне, потому что иначе Господь нас против нашей воли поставит в такие ситуации, чтобы мы все-таки научились это ценить. И вот всем тоже желаю ценить эту благодать, и особенно, я не знаю, кто вот нас, конечно, слушает, в основном церковные люди, больше всего меня расстраивают, это вот те, которые сейчас начинают, даже называющие себя православием, бороться с храмами. Это такое безобразие, то, что сейчас в России. Или сейчас, например, начинают чуть ли не за аборт христиане выступать. Это вообще просто немыслимо. То есть обезумели, что ли, все? Я только не понимаю. Вообще, то есть как это вот можно сказать, что я за аборт? Иначе будут какие-то криминальные аборты. А почему они будут криминальными, я только не могу понять. Если, опять же, будут эти платные абортариумы работать. Потому что если ты идешь к криминальному делать аборт, то ты все равно там будешь платить деньги. Это ладно в советское время. Что это за аргумент? Я, честно говоря, не понимаю. Просто бесплатные аборты делать не будут. И все. Какие? Почему тут криминальные аборты-то? Криминальному тоже нужно заплатить. Это же не просто как бы там сейчас идет речь о том, чтобы все аборты запретить. Но нужно такую кампанию организовать в СМИ. То есть везде, чтобы вот фильмы снимать. Не про бандитов, не про воров, не про каких-то этих блудниц. А именно про это. Как вот рожают детей, как это хорошо, как это... Вот такие, как было в советское время. Должна же быть тоже идеология, нужно это все продвигать тоже. Вот кому нужно деньги тратить, вот те, которые освободятся. На это, на все. Потому что если мы это не будем делать, то у нас будет наказание от Бога. Это что, это Россия на первом месте по абортам. А что мы будем учить мир традиционным ценностям христианским? И мы первые в мире по абортам. Ну и кто нас будет слушать-то? Нет, сначала давайте вот это устраним, тогда мы можем кого-то учить. И говорить, что Россия – страна традиционных ценностей.
Спасибо, дорогой владыка. Вы сказали, что мы должны ценить вот это все, что вы перечислили, и святыню нашу, и традиционные наши православные центры, и обычаи и традиции, а мы ценим вот таких авторов, каким являетесь вы, потому что неподдельная ваша любовь, такой очень эмоциональный слог и простота, которая вам присуща, они очень доступно найдут дорогу к сердцам наших слушателей. Это очень большая редкость, и даже для радио «Радонеж», потому что сегодня, спустя 25 лет существования нашей радиостанции, мы видим даже, какая не в положительном, может быть, плане происходит эволюция с нашими даже постоянными авторами, которые во многом забывают азы устава. Когда мы создавали в 90-м году эту радиостанцию, мы хотели всего лишь быть соучастниками, сотрудниками наших батюшек, наших архиереев, святейшего патриарха в том благом деле возрождения православия в России. А сегодня часто уже голоса звучат такие, что каждый является чуть ли не апостолом, проповедуя, он все знает, он отвечает на любые духовные вопросы и теряет тем самым вот настоящую такую духовную интонацию, и уже слушатели не верят или сбиваются с пути, потому что много званых, мало избранных. А когда мы беседовали сегодня, я чувствовал эту любовь, эту непосредственность, эту живость, эту простоту евангельскую, которую мы очень и очень ценим. Я благодарю вас за эту беседу.
Боже благословение на всех наших слушателей. И слушатели, они, кстати, умнее, мудрее нас. И вот эта вот реакция нашего простого народа на какие-то перекосы иногда в церковной жизни, она бывает, как правило, правильная, потому что народ в своей массе, он очень трезвый. Вот, и он всегда знает, как нужно делать. То есть церковь у нас не только священноначальник, не только духовенство, да, но и весь церковный народ. И поэтому очень важно, когда есть вот это понимание народа, вот, и священноначальник, когда мы все вместе, там и церковь.
А покров Царицы Небесной пусть сопутствует вам и вашей пастве, и вашим прихожанам, и всем, кто молится за вас в этом трудном вашем епископском служении за границами нашей Родины, дорогой Владыка. Я напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с его Преосвященством, Преосвященным Петеримом, епископом Душанбинским и Таджикистанским. Благодарю вас, Владыка. Подошел к концу 597-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира и спрашиваю святых молитв.